В эфире большая игра. Когда я смотрю мировую прессу, а более конкретно так называемую западную прессу, это, конечно, немножко условно, потому что на Западе есть разные государства с разной ориентацией. Но вот если речь идет о западном мейнстриме, я читаю в основном о том, как, во-первых, надо готовиться к войне, во-вторых, что Россия эту войну начнет, точно начнет, уже даются сроки, что нужно по этому поводу предпринимать срочные меры, в том числе значительно усиливать военные бюджеты, и даже речь идет в некоторых странах о мобилизации. Ну и на этой основе, на основе их собственных фантазий и действий, говорится, что Россия не заинтересована в переговорном решении на Украине. Я не знаю, чего тут больше, что они сами себя пугают, или что они просто откровенно пытаются обмануть свое общественное мнение и найти извинения для своих собственных действий. Как говорил президент Путин, часто кто обзывается, так сам и называется. Ну а что делают в Москве? А в Москве проводят заседание Совета по правам человека, президентского совета, одним из членов которого является Александр Викторович Ионов. Александр Викторович, спасибо, что вы нашли время. Расскажите, что происходило на совете. Я понимаю, что у вас там было много вопросов, что у вас был достаточно серьезный разговор с президентом. Но вот с точки зрения международной повестки, как вам кажется, что мы должны знать?
Благодарю вас, Дмитрий. Да, действительно, президент наметил очень много рабочих треков. Безусловно, вопросы, например, специальной военной операции в контексте понимания глобальных процессов сегодня очень важны. И мы, в первую очередь, конечно, заботимся о наших героях, о войнах. И потом уже смотрим ретроспективу международной повестки, как на нас реагируют европейские либо западные политики в целом. Но президент сказал самую главную вещь, что цели, например, специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и тем самым воодушевил нас, и не только нас, но и все гражданское общество. Было очень много вопросов важных, которые касались социальной повестки, касались медицины. И, безусловно, задел на будущее. Для нас очень важно, чтобы наших граждан, граждан России, наших соотечественников, которые сегодня, по сути, преследуются, подвергаются гонению. Вот сегодня был опять арестован гражданин Российской Федерации в одной из европейских стран. Это вызывает большое возмущение. Да? В Польше, конечно, человек искусства, человек культуры. И когда в отношении наших граждан, по сути, творится форменный беспредел, нарушающий нормы международного права, конечно, здесь Совет по правам человека будет иметь свое мнение. И ежемесячно мы направляем в различные инстанции, мировые институции, на трибуну ООН доклады, в котором раскрываем преступления киевского режима и в целом ту русофобию, которая творится сегодня в странах коллективного Запада, к сожалению, против наших соотечественников и против граждан России.
Вот что меня беспокоит. Я вообще, в принципе, против того, чтобы был слишком, если можно так выразиться, широкий подход к определению преступных действий. Мне кажется, тут важно быть предельно четкими и конкретными. Но вот когда мы четко и конкретно выясняем, что кто-то представляет угрозу Российской Федерации, тут, мне кажется, нам церемониться нечего. И мне кажется, что очень важно, чтобы люди, которые этим занимаются, чтобы они понимали неотвратимость наказания. Но я не очень знаю, как это обеспечить, когда большинство из этих людей уже уехали.
Ну, знаете, мы не сторонники, об этом говорил много раз президент, процессов вот такой огульной мести, чтобы хватать граждан европейских стран, заниматься той профанацией, которой занимаются сегодня в отношении наших граждан и в Европе, и иногда в Соединенных Штатах. Конечно, для нас это больно, для нас это важные вопросы, ведь президент занимается обеспечением конституционного прав граждан. Это закон, и мы, безусловно, должны взаимодействовать на разных уровнях, но подчас действительно мы не можем дать соизмерный ответ, потому что мы чтим норму международного права, мы чтим законы, в первую очередь, и Российской Федерации, и поэтому для нас вот этот политез, который применяется с точки зрения необоснованных задержаний, он невозможен. Я не могу представить, что мы сейчас начнем иностранных граждан хватать, как это делают сегодня в Польше, в странах Прибалтики, и придумывать им какие-то обвинения. Потому что для нас верховенство права – это то, на чем зиждется наше гражданское общество. А уже европейские проблемы, мы видим, до чего они их, собственно говоря, довели.
А вот как соблюдать и развивать права человека в условиях войны?
Вы знаете, с точки зрения освобожденных территорий, это очень хороший пример. И когда, находясь в горячей точке, люди из подвалов домов, из разрушенных зданий выходят, несмотря на то, что знали, что была объявлена эвакуация, и говорят нашим воинам, что мы вас ждали, и нам было все нипочем. Нам были нипочем взрывы, нам были нипочем разрушения, утрата имущества, жилого фонда. Мы ждали русскую армию, мы ждали прихода России. И, конечно, очень важно, чтобы те люди, которые на присоединенных территориях сегодня, на освобожденных территориях, сегодня стали гражданами России, получали ту комплексную поддержку, которую получают все граждане нашей страны, без всяческих перекосов. Ну и в целом, конечно, права семей воинов Отечества, об этом тоже президент говорил на встрече. И мы стараемся так, чтобы законодательство России, его нормативно-правовая база постоянно регулировалась. И здесь нужно сказать спасибо нашему верховному главнокомандующему, президенту, гаранту Конституции, что он очень оперативно реагирует. Потому что есть проблемы, действительно, есть законодательство несовершенно, и здесь с земли мы собираем обратную связь, говорим о ней президенту, и он очень быстро дает поручения, которые потом кабинетам министров, органам исполнительной власти очень активно превращаются в жизнь, и людям оказывается как адресная, так и полноценная, полномасштабная помощь.
Ну, главная помощь, которую мы можем оказать людям в Донбассе, это их освободить. Давайте послушаем, что сегодня говорил президент Путин о российских достижениях в этом направлении, на фронтах.
Я отмечаю хорошую динамику на всех направлениях. На освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, с замыслами Генерального штаба. И стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил.
И еще?
Мы понимаем, что создав этот укрепрайон, в районе Северской и в самом городе, противник рассчитывал на то, что мы там увязнем в штурме этого города, и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас.
И, наконец, что президент сказал о продолжении успешного наступления?
Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое, успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса. Прошу передать слова самой искренней благодарности всему личному составу, принимавшему участие в освобождении города Северск. Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции.
Катерин Федорович, в дополнение к вашей очень важной роли в Государственной Думе, вы к нашему большому удовлетворению часто принимаете участие в этой программе и неоднократно давали свои оценки военных действий, с моей точки зрения, честные и объективные.
Спасибо.
Вам спасибо. Где мы сейчас находимся?
Ну, мы находимся на земле...
Я имею в виду не географически, а военной динамике.
В военной динамике я рискну сказать, что, очевидно, мы продолжаем, и только что об этом говорил президент Российской Федерации, продолжаем продвигаться вперед, не только на территориях, вошедших уже в состав Российской Федерации в соответствии с решением, которое было подтверждено президентом, принято в свое время Федеральным собранием, но и на сопредельных территориях Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях. Это те территории, которые официально не заявлены нами и не приняты пока в состав Российской Федерации, но, безусловно, и по этим территориям, и на этих территориях происходит постепенное вытеснение войск противника. В самом деле, тот факт, что киевский режим предпринимает массированные, все более массированные атаки с помощью беспилотных аппаратов вглубь России по гражданским целям, по мирным гражданам, как раз свидетельствует о том, что другого средства доказать свою дееспособность в военном плане, другого средства попробовать напугать население России у него не осталось. На фронте его дела плохи. Но именно в этот момент он ставит, как авантюрный игрок, все на карту для того, чтобы попробовать еще раз и еще раз доказать, что он существует в военном плане, он дееспособен. Это происходит в тот самый момент, когда наступил перелом в отношении, по крайней мере, главного лидера западного мира, Соединенных Штатов, когда дело касается условий мирного урегулирования. Поставлены сроки, говорят о том, что к Рождеству, не очень понятно, православному или католическому, но в любом случае очень скоро нужно будет Украине и Зеленскому отвечать на те планы, которые были ему представлены, мирного регулирования. Он этого не хочет, Европа этого не хочет. И как раз для того, чтобы обострить ситуацию или по возможности сорвать резьбу всяких переговоров, принимаются массированные атаки вглубь России. И не только вглубь России, но и в акватории Черного моря. Как мы знаем, новые атаки на те корабли, которые плывут к нам или от нас в этой акватории. Это предсказуемое абсолютно поведение, но это поведение агонизирующей стороны, которая другого способа, кроме как искать любые возможности для того, чтобы нанести ущерб России, при этом не думая о том, что она теряет на земле, она другого способа найти не может.
Александр Ангельевич, вы много писали о администрации Трампа. Вы, как и большинство из нас, включая меня, несколько раз меняли свои оценки ситуации, потому что Трамп менял свои оценки и свою манеру поведения. Вот Ксения Федорович сказал, что очень многое зависит от позиции Соединенных Штатов по войне на Украине. Он говорил об агонии на Украине. Но, в общем, для того, чтобы эта агония закончилась так, как она должна закончиться, действительно, поведение Соединенных Штатов очень важно. Где мы в этом отношении находимся?
Я думаю, что Константин Федорович совершенно правильно оценивает ситуацию. И, конечно, я думаю, что очень многое, если не все, конечно, но почти все зависит от позиции Трампа. Трамп действительно начал, он пришел к власти под одной идеологией, под эгидой «Make America Great Again», это был план, если угодно, совершенно радикального пересмотра всей мировой архитектуры. И он был обозначен, он был декларирован. За это Трампа и его сторонников выбрали. И, конечно, этот план предполагал в том числе и выход Америки из войны против нас на Украине. Это был один из пунктов наряду с другими. После того, как Трамп пришел, он вначале стал выполнять все это, но это ненадолго хватило. И постепенно происходил откат от этого плана МАГА, от этой новой архитектуры, где Америка отказывается от глобализма, отказывается от интервенции, отказывается от продолжения вот этой миссии, продолжения силы демократии, так называемой, от борьбы и противостояния с Россией, от прямого столкновения с Китаем. То есть это все было в плане номер один, в плане А. И потом Трамп стал от этого отходить. По одному пункту, по другому, по третьему. Люди от него стали, его сторонники, отходить, отклоняться. И уже казалось, да, и Трамп занял очень сложную позицию в отношении украинского конфликта. Он то ополчался на Зеленского, то он начинал давить на нас, и довольно жестко, и серьезно, и агрессивно. Такое ощущение, что он попал под влияние неоконцев. И вот в последнее время, совсем недавно, мне кажется, что наступила какая-то ремиссия. То есть Трамп возвращается к своим позициям изначальным, позициям мага. Об этом свидетельствует концепция американской национальной безопасности. Очень в духе мага построенная, очень авангардная. Это практически закрепляющая порядок великих держав совершенно в полной противоположности глобалистам, в полной противоположности Евросоюзу. Евросоюз там не упомянут. Россия и Китай перестали быть врагами. И фактически Запад говорит, Америка говорит, мы будем заниматься западным полушарием. И сразу же автоматически, поскольку еще одна смена парадигм происходит, возврат на изначальные позиции, конечно, это сказывается на украинском конфликте. Трамп обещал выйти из этой войны. Он как-то совершенно непоследовательно себя вел несколько, довольно полгода, даже больше. И сейчас он снова делает ряд очень решительных шагов, по сути дела, по выходу США из войны против нас. А дальше уже будет ли продолжать эту войну Европа, как поведет себя Зеленский, это уже очень вариативно. Но самое главное, на мой взгляд, и самое важное то, что мы видим, что Трамп, вот в данный момент, мы уже не можем доверять, надолго ли, возвращается на исходные позиции и делает конкретные шаги по выводу США из прямого противостояния нам на Украине.
Александр Викторович, у вас в отношении США уникальная экспертиза, очень немножко напоминающая, правда, мою. Мы оба находимся в розыске. Причем я до сих пор не могу понять, за что вас разыскивают. Вы можете это упомянуть. Но вот с вашей колокольни очередное перевоплощение Трампа. Это всерьез и надолго, или это просто этап?
Витя, ну, хочу сказать, что вы гораздо лучший специалист, чем я, по Соединенным Штатам. И здесь я могу высказать свое скромное мнение. Действительно, при байденовской администрации была история с охотой на ведьм. Они и против активистов внутри США, и против определенных общественно-политических деятелей устраивали репрессии. Меня обвинили в пропаганде, пропутинской пропаганды. Это официально написано в индайтменте, вмешательство в американские выборы. Соответственно, назначение награды в 10 миллионов, международный розыск.
Они предлагают за человека, который занимался пропутинской пропагандой, вот за это награды 10 миллионов?
10 миллионов долларов.
Я имею в виду не награду вам, а награду за поимку.
За информацию, да.
Хороший смех, конечно, извиняюсь.
Смех еще заключается в том, что я никогда не был в Соединенных Штатах, и уж тем более не занимался там никакой внутренней политикой. Но в целом, говоря о президенте Трампе, он мог совершить серьезную революцию, поменять архитектуру республиканской партии. Здесь я с Александром Григорьевичем согласен, многие его сторонники сегодня более сдержаны в своих мнениях в отношении его позиции, зная, что Трамп эту позицию может поменять, как он это делал несколько раз с Китаем, как он это делал на внешнем треке. И поэтому я думаю, что мы будем иметь определенный скепсис, но надежда сохраняется.
Давайте послушаем, что говорит сам Трамп о своем подходе к урегулированию на Украине.
Послушайте, сейчас происходит много всего. Многие говорят, что мы близки к окончанию, как никогда. Я думаю, мы во всем разберемся в довольно короткие сроки. Мы не хотим тратить время. Иногда нужно позволить людям самим разобраться, а иногда нет. Но проблема в том, что, позволяя это, вы теряете тысячи людей в неделю. Это абсурд.
Вообще-то заявление, как мне кажется, достаточно четкое. И, как правильно говорил наш коллега, профессор Дугин, в общем-то, заявление, которое говорит за себя. Проблема, кстати, в первую очередь, в том, что заявления Трампа редко говорят за себя. А, точнее, они говорят о его настроении и его подходе в данный конкретный момент. вот когда мы слышим эти заявления, и эти заявления подкреплены прогрессом переговоров по Украине, между Россией и Украиной, по прогрессам, как я понимаю, серьезным и реальным, знаете, что меня смущает? Вот все эти разговоры, переговоры, контакты, как любил говорить бывший американский вице-президент Мондейл, который, несмотря на его образную речь, все-таки президентом не избрали, его любимое выражение, когда он баллотировался против Рейгана, «Where is the beef?» Покажи мне, вот где материя, где содержание этого. Вот что, что мы видели до сих пор, что как-то облегчило бы наше положение, что как-то помогло нам международно. Что-то конкретное.
Ну, давайте мы вспомним с приходом администрации Трампа, как менялось наше отношение в зависимости от того, что происходило в российско-американском диалоге и вообще в связи с поведением Соединенных Штатов по отношению к конфликту на Украине, деталям этого поведения. В начале прихода, когда пришел президент Трамп, победивший предыдущую администрацию Байдена-Харрис, как бы был всплеск у нас ожиданий, что очень быстро Соединенные Штаты в соответствии с теми мнениями, обещаниями, которые сам Трамп давал в ходе избирательной кампании, после нее, все время на самом деле критикуя войну Байдена, что Соединенные Штаты, как крупнейшая страна западного мира, как главный демиург Запада, быстро сможет добиться результата в своих усилиях по урегулированию на Украине. То есть мир может быть достигнут достаточно быстро. Затем начались, как вот мы тут только что выясняли, разного рода проблемы и сложности. Для самого Трампа это... История оказалась гораздо сложнее, чем ему казалось, когда он говорил, что он за один день все это решит. И у нас, соответственно, упало, ну, судя по опросам населения, которые я тоже знаю, ну, упала надежда или мнение, что этот конфликт благодаря Соединенным Штатам или благодаря новой администрации может быть быстрее сведен к миру. Затем, после Анкориджа, да и сейчас, вновь возникли эти надежды. Но когда у нас летом особенно, до Анкориджа, в связи с какими-то шагами администрации США, недружественными по отношению к нам, возникало такое впечатление, что на самом деле, может быть, американцы не стремятся к этому, что они лукавят, и Трамп на самом деле с нами играет, он очень изменчивый, он на самом деле говорит одно, а делает другое. Сейчас, мне кажется, приходит лучшее понимание, что задача, которая стоит перед Трампом, да и перед нами в первую очередь, перед Трампом тоже, она очень сложна. Представим себе, скажем, мы же знаем нашу официальную позицию, она была заявлена президентом Путиным. Что мы ожидаем, на какой позиции мы стоим, какие условия мы предъявляем? Я не буду вспоминать о целях, которые были заявлены во время, в начале самой специальной операции в 2022 году. Но когда Министерство иностранных дел излагал в прошлом году президент Путин, что именно мы считаем может стать стартовой основой переговоров о мире, не перемирии, а именно мира, речь шла, например, о таких вещах, как вывод вооруженных сил Украины с Донбасса, в целом с Донбасса. У меня вот, например, нет сомнения, что мы ни пяди не отдадим той территории, которую мы контролируем уже, где-либо, в Донбассе, в Запорожье, в Харькове. Но, согласитесь, добиться дипломатическим путем ухода вооруженных сил Украины, самой Украины, с территории, которую мы пока еще не заняли, которую мы еще не контролируем, это дипломатическое мастерство высокого уровня. И задача, которая стоит перед нашими переговорщиками, перед администрацией, перед президентом Российской Федерации, для того, чтобы добиться этого, она очень сложная. Добиться того, чтобы, несмотря на поддержку той самой Европы, которая ждет борьбы до последнего украинца, несмотря на очевидная совершенно заинтересованность Зеленского удержаться в седле и поэтому продолжать военные действия, мы добиваемся, и в этом отношении, кажется, Соединенные Штаты с нами близки к пониманию. У нас, может быть, переговоры, если иметь в виду переговоры с Украиной, сильно продвинулись. Но взаимопонимание с Соединенными Штатами у нас продвинулось на этот счет. Вот добиться этого – это очень сложная задача, и объективно, конечно, это тяжело. Поэтому вот в этом вся сложность сегодняшнего момента.
Очень тяжело. Но тут есть одно немаловажное обстоятельство.
Да.
Это все все-таки зависит от военной динамики. Я могу вам напомнить, во время Первой мировой войны немецкая армия практически не успела отступить, когда они решили капитулировать. Практически капитулировать без каких-то предварительных условий. Потому что то, что происходило в самой Германии, революция. И то, что уже неизбежно должно было произойти на фронтах, делало дальнейшую германскую оборону реально невозможной. Но я вам, как историку, не буду рассказывать, сколько раз сдавали крепости до того, как их взяли штурмом, или даже когда штурмом это не получалось сделать, в ситуации, когда противник явно имел превосходящие силы, и зачем терять людей, зачем идти на какие-то дополнительные страдания, если есть возможность хоть как-то достойно договориться. Поэтому я с вами согласен, Константин Федорович, что задача для дипломатии тут с возвращением территории на Донбассе мирным путем очень сложно.
Есть еще одна, извините, сразу добавлю, тоже не, чтобы просто понимать сложность самой задачи. Мы ведь настаиваем на полноценном признании этих территорий нашими. И можем себе представить, какие препятствия на этом пути. Если не со стороны Соединенных Штатов, которым, вообще-то говоря, все равно, где будет проходить линия, а вот со стороны Украины, которая выставляет кучу разных претензий, кучу разных условий, референдумы. Зеленский требует гарантий от Конгресса Соединенных Штатов, ратификации в Конгрессе, в расчете на то, что Конгресс не ратифицирует. Это тоже еще одна из проблем.
Что касается суверенности Зеленского, мы понимаем, что он не полная марионетка, в силу того, что у него влиятельные европейские покровители. Но мы также, я думаю, понимаем, что если бы не только Вашингтон, но и ведущие европейские державы сказали ему достаточно, то у него либо не было бы другого выхода, либо был такой человек, про которого наша аудитория, наверное, не знает и не помнит, за исключением вас, Александр Гельвич. Генерал Тхиеу.
Нет, я тоже не помню.
Нет, а вот я как раз помню генерала Тхиеу, он был диктатором в Южном Вьетнаме. Вы его имеете в виду?
Да.
Да, ну так
и что с ним американцы сделали, когда оказался слишком несговорчивым? Они его убрали. Да. А до этого был Нго Дин Дьем. Помните?
Да, был. А ним... Был еще в Корее Ли Сын Ман. Можно много перечислять.
Ли Сын Ман, вот Ли Сын Ман, он как-то знал, когда быть послушным.
Берега, да?
А Нго Дин Дьем не знал. Ну, его взяли и простите, застрелили. Ну, бывает такое. Это не то, что я рекомендую, чтобы кто-то шел на такой шаг в отношении такого замечательного человека, как Зеленский, но исторический пример наводит...
Ну, там речь шла не о прекращении войны, а о продолжении ее с более эффективными усилиями. Вот о чем шла речь. Тут принципиально несколько иная история.
Согласен. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут, и Александр Гельвич расскажет нам, что происходит в конфликте между Соединенными Штатами и европейцами, насколько этот конфликт реален и серьезен, и к чему он может привести с точки зрения интересов России. Уходим на рекламу. Александр Ильич, вы много писали ярко и убедительно о кризисе Европы. Вы говорили о растущих разногласиях между Соединенным Штатом и ведущими европейскими державами. Куда это все идет?
Ну, здесь необходимо тоже заметить, что Трамп и его окружение, мага в Америке, они, безусловно, настроены не просто антиевропейски, они настроены антиглобалистски. А та система, которая до сих пор у власти в Евросоюзе, в Западе, вообще в Европе как таковой, включая Британию, это как раз часть той глобальной экосистемы Байдена, Обамы, глобализма. То есть это идеологические противники Трампа и мага. Соответственно, когда Трамп пришел, он, по сути дела, начал войну с этой идеологической линией. И европейские лидеры, изначально стоявшие жестко на противоположной стороне, соответственно, оказались как бы без своего, в очень сложном положении. С одной стороны, все зависят от США, потому что НАТО – это и есть США. Они и экономика США, и политика, и военная мощь. А с другой стороны, они представители оппозиционной идеологии. И Стармер, и Мерц, и Макрон – это глобалисты, либералы, их идеология – Байден, Обама и так далее. И вот сейчас, на мой взгляд, со второго захода, на второй раз, Трамп вспомнил, кто он такой, зачем он пришел, под какими лозунгами он выступал. И, в принципе, доктрина национальной безопасности в новой версии, по сути дела, она направлена действительно против европейских глобалистов. Сейчас очень показательно, что Илон Маск, вернулся к своей политике борьбы с Евросоюзом, а он остается все равно одним из важнейших фигур в МАГА. И он поднял кампанию уничтожить Евросоюз напрямую, abolish EU. Что это значит? Это означает, что администрация Трампа заново, со вторым дыханием, принялась поддерживать все оппозиционные правопопулистские силы. Что в Британии, что во Франции, что в Германии, что в других странах. То есть, по сути дела, США сейчас идеологически поддерживает европейскую правопопулистскую оппозицию. Она же оказалась между двух огней, между нами, с которыми они хотят начать войну, и Трампом, который их просто вышвыривает. Поэтому в этом проекте, в очень важном Core 5, ядро 5, которые сейчас стали вдруг обсуждать, вообще не существует Европы. Это предложение заменить большую семерку на 5 государств цивилизации. США, Россию, Китай, Индию и еще Японию. Но Евросоюза там нет. Поэтому, на мой взгляд, то, что происходит сейчас между США и Европой, это продолжение очень глубокого и, я думаю, необратимого процесса раскола Запада на два блока, на две идеологические системы. Одна все более и более трампистская мага, которая предполагает, что Америка это в первую очередь, а весь западный мир или все остальное человечество во вторую. И европейцы, которые судорожно пытаются продолжать ту политику однополярного глобалистского мира, которая уже просто ни на чем не основана. Я думаю, что в Европе царит паника настоящая. И Зеленский в данном случае оказался не встроен в структуру Трампа. Он часть вот этого евроглобализма. Это и определяет, на мой взгляд, и его судьбу. Но у меня есть даже подозрение, что те процессы, которые направлены на выявление коррупции в Евросоюзе, тоже не обошлось без Америки. То, что НАБУ и снятие Ермака, это безусловно, за этим стояли американцы, чтобы подтолкнуть Зеленского быть более покладистым в переговорах на условиях Трампа.
Вы считаете, что это американцы?
Я уверен абсолютно.
Не англичане?
Нет, я думаю, нет. Англичане как раз пытаются поддерживать Зеленского-то любой ценой и всю его клику. А вот то, что против Могерини и обыски в
это
офисе...
Это бывший еврокомиссар.
Да, бывший еврокомиссар в офисе Каи Каллас, что за этими обысками нам могут стоять тоже трампистская Америка. Вот это любопытно. Мне кажется, что Трамп поддавливает на Евросоюз так же, как он поддавливает на Украину. В принципе, у него это слилось в какой-то момент. И для него это обуза. Они не подчиняются, они дерзят, они не слушают. Они называют его папочкой, конечно, но при этом, по большому счету, ведут себя совершенно никак не слушая указания отца. Это такой дерзкий, обнаглевший подросток, как всего в глазах, который сам не самостоятельно, но корчит из себя неизвестно, не бог весть что. Я думаю, что Трамп наказывает Евросоюз. Он его просто шлепает, он его розгами порет. Так же, как в дополнение Украину, которая к этому как бы тоже является частью. Я думаю, что сейчас момент уникального унижения со стороны Трампа Евросоюза. Он именно их унижает, причем совершенно не смягчает этого отношения. И, конечно, а европейцам это не нравится, потому что они когда-то были частью той системы, которую Трамп просто на глазах уничтожает. Это серьезно. Второй заход, мне кажется, второго захода на такой развод между распад Атлантического сообщества, НАТО просто не выдержит. Не случайно Месси подал законопроект о выходе со
штатов. Это конгрессмен-республиканец.
Да, республиканец. Конечно, они с Трампом, особенно в эпоху вот, доминации на Оконов, разошлись довольно серьезно. Но здесь все меняется. Трамп непредсказуем. И сейчас, на мой взгляд, отношения между США и Евросоюзом на самом деле катастрофически ухудшается, что нам, конечно, на руку.
Давайте послушаем последнее заявление Трампа по поводу европейских лидеров.
У нас с европейцами были небольшие разногласия. Посмотрим, чем все закончится. Они хотели бы встретиться с нами в Европе на этих выходных, но мы сказали, что перед встречей хотели бы кое-что узнать. Мы примем решение в зависимости от того, какой ответ они дадут. Мы не хотим напрасно тратить время.
Вы сказали, что европейские лидеры хотят с вами встретиться. Вы будете говорить с Зеленским или с ними?
Мы будем говорить с Зеленским.
Ну, у Трампа меняется, с кем он готов говорить, и кто у него, что называется, в расстрельном списке.
Ну, он просто дает понять, что эта встреча как раз посвящена Украине, в связи с Украиной. То ли состоится, то ли нет.
Европейские лидеры, они ведут себя как такие тигры, которые готовы бросить вызов Трампу и будут поддерживать Украину, несмотря ни на что. И что у них для этого есть и решимость, и соответствующие возможности. Это так?
Нет, ну я бы их тиграми не называл.
Это они себя считают.
Давайте
тиграми.
Не будем обижать царей и зверей. Вот. Я считаю, что, конечно, большая тревога и недопонимание, кризис европейского лидерства, европейских стран. Они их пытаются оторваться от материнской груди. Вот в течение десятков лет была такая операция по имбридингу, выращиванию проамериканской, проглобалистской, как только что говорили, элиты в Европе. Были на этом фоне самостоятельные личности, которых нельзя было к этому... Ну, Деголь, хрестоматийный пример. Но все это измельчало в результате вот этого имбридинга. И возникли такие фигуры, например, ну вот как нынешний канцлер Мерц, который отслужил долгое время в американских бизнес-структурах. И сегодня, мне кажется, излагает то, что не грех было под всем том, что он говорит, подписаться и Байдену, и другим деятелям демократической партии, потому что это, в общем, общая идеология. То, что они не могут никак взять в толк, хотя они такие верные вассалы, они всегда за Америку, они признают ее лидерство и так далее. Вдруг Америка сама от них отказывается. Ну, просто Америка в лице Трампа – это та часть американского общества, которая заметила, что дети вороватые, поскольку они... В этих условиях тратят на себя то, что Америка зарабатывает. Ну, например, возложили на Америку оборону, возложили на нее оборонные расходы. То, что является предметом претензий Трампа к НАТО, членам НАТО, требованию повышения расходов на оборону и так далее. Снять с себя бремя и переложить на европейских союзников.
Давайте послушаем, что думает наш уважаемый член Совета по правам человека о новой американской стратегии в области прав человека. А именно в своей военной доктрине они говорят, что они распространением прав человека, демократии больше заниматься не будут. Это как-то поможет нашим отношениям с Америкой?
Я надеюсь, но при этом есть еще доктрина национальной безопасности, есть закрытые оборонные бюджеты, в том числе, которые касаются биоисследований, а это прямая угроза, и мы недавно работали с документами и понимаем, что любые биоисследования – это угроза новой пандемии. И не всегда права человека, они адресные, а касаются, например, архитектуры глобальной безопасности. И мы надеемся, что все-таки Соединенные Штаты в первую очередь посмотрят внутри себя. И мы все помним выступление Венса на Мюнхенской конференции, когда он сказал, что в Европе сегодня и в целом в странах коллективного Запада существует цензура, существует притеснение. И та либеральная элита глобалистская, которая является проводниками, в том числе и нормативно-правовой базы, позволяющей попихивать нетрадиционные ценности, содействовать убийству младенцев, да, абортированию всячески, поддерживать это в медиакомпаниях и так далее, и так далее. Это все наследие как раз вот этого глобалистского толка. Я считаю, что Соединенные Штаты должны начать себя и себя показать пример. Ну, во-первых, перестать арестовывать по закрытым ордерам граждан России в этих странах, да, и это нас с вами касается. Если завтра мы решим поехать куда-то даже в дружественную нам Индию, все равно там состоится, ну, такой некий мини-казус Белли, потому что американцы непременно обратятся по двустороннему соглашению и попросят выдать...
По крайней мере, чем бы это в конце концов не закончилось, скорее всего, несколько дней пришлось бы посидеть в кутузке, пока, что называется, разбираются.
И оценить права человека по-американски.
Вот. Спасибо по поводу прав человека. Я обычно особенно не выделяю вопрос о кому еще за нашим круглым столом решили предъявить какие-то обвинения и объявить какие-то санкции. Это настолько стало обыденным явлением, что, в общем, уже даже как на это не следует обращать внимание. И если ты играешь хоть какую-то роль в дискуссиях в России по международным вопросам, надо предполагать, что ты под санкциями. А если кто-то не под санкциями, даже люди, которых традиционно считали в России внешнеполитическими либералами, нет, вот мы сейчас выяснили, что и их собираются поставить под санкции. Что мне показывает, что это действительно не борьба против какой-то конкретной российской политики, не даже борьба против российского руководства, это действительно борьба против всех в России, кто считает, что мы имеем право идти своим путем. Но среди людей, которые так считают, конечно, вы, Александр Гельевич, особенно выделяетесь и своим интеллектом, и своей активностью, своим мужеством. И поэтому я с особым омерзением, прочел об английских санкциях в ваш адрес. Почему? Да потому что они же организовывали покушение на вас, которое привело к трагической гибели вашей дочери. Но убить, как я понимаю, они в первую очередь хотели вас. И вот действительно, как сказала Мария Захарова, получается, что англичане раньше время от времени пользовались терроризмом. А сейчас они уже пытаются наказать людей, которые от их собственного терроризма пострадали. Что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, но вы совершенно, Дмитрий, правы. Я под санкциями, естественно, американскими, Евросоюза уже очень давно, еще до начала СВО, с 2014 года. Но я думаю, что они, может быть, они вспомнили и нашли, что они еще против кого-то, одна из стран...
Я не понимаю. Но ведь вы столько всего позитивного сказали о Трампе и о возможности диалога между Россией и Соединенными Штатами, что трудно вас наказать за несуществующую антиамериканскую позицию.
Нет, конечно, но это же Британия, это же не...
А в Британии теперь можно доказывать за проамериканскую позицию,
вот,
да?
Вот мне кажется, что сейчас наоборот, вот в рамках того... Именно. То есть, я думаю, на этот раз они меня ставят под санкции за проамериканскую как раз, протрампистскую, не столько проамериканскую, сколько протрампистскую позицию, потому что я считаю, что между нашими странами необходимо искать сейчас между США и Россией общие точки, особенно в духе мага, а не в духе неоконцев. Конечно, ни в коем образом, ни капли не поступая с нашим суверенитетом, но это идет вразрез с их глобалистским представлением. Они видят, что на самом деле, с одной стороны, Маск и американские мага в разных социальных сетях выступают за роспуск Евросоюза и поддержку популистских сил одновременно. Они видят с моей стороны такую активность. Я думаю, что они реагируют против этого на сей раз. Это не столько даже против меня, хотя, конечно, цинично и жестоко. Но, с другой стороны, я думаю, что они по-настоящему озабочены сменой той мировой архитектуры, где Россия, безусловно, суверенный субъект, Америка, безусловно, суверенный субъект, Китай, Индия, даже Японию вот туда включают, но не они. И я думаю, что это реальная агония, потому что тут они уже борются против всех, не только против нас, но и против Америки. В этом отношении я думаю, что это показательно. Плюс они еще, знаете, просто я заметил, я как бы не очень слежу за этим, но очень много моих книг, начали переводить на все языки. На арабский вот вышла книга только что про Трампа. Десятки, там очень много, на разных языках. И не в западном мире, и в самой Европе, несмотря на то, что запрет публикации. Недавно вышло мое маленькое интервью на французском радио Мартелю, бывшему министру, я давал. Так там огромная компания. Как такие люди могут просочиться в информационное пространство Европы? Микроскопическое по радио интервью, не очень принципиальное, и то вызывает такой ажиотаж. Я думаю, что они сейчас просто чувствуют, что они как крепость осажденная с двух сторон, и реагируют против всех тех, кто представляет, как для них, угрозы. И вот на сей раз, на мой взгляд, может быть, впервые за все эти годы, я чувствую, что мы по-настоящему эту угрозу представляем. И идеи представляют угрозу, и определенные геополитические...
И вы не возражаете, что мы такую угрозу представляем?
Ну, я просто считаю, что это признание, наконец-то, полноценное нашей успеха нашей деятельности.
Я этим только горжусь. Уходим на рекламу, а после рекламы у меня будет разговор один на один с Константином Затулиным, и он такое расскажет... Уходим на рекламу. Кстати, я получаю часто реакции от наших зрителей. Я получаю их в разной форме. Кто-то звонит, кто-то пишет, кого-то я просто случайно где-то встречаю. И вот, вы знаете, одну реакцию мне хотелось бы с вами обсудить, реакцию, которую я все чаще слышу в последнее время. Угу. Вот они на Западе такие гады. Они нам такое причиняют. Угу. Мы наступаем. Мы, наконец, наступаем достаточно быстро. А почему мы давно с ними договариваться?
Понимаете... Ну, я не буду отвечать на этот вопрос самым простым образом, что мир лучше, чем война. Если есть возможность добиться чего-то мирными средствами, то, конечно, они предпочтительнее. В данном случае мы должны, внимательно наблюдая за происходящим, видеть, что, безусловно, военные действия, которые длятся уже достаточно долго, они приводят к расслоению, в том числе и на Западе. Как сказал наш министр иностранных дел совсем недавно, мы видим, что Запад не един. Еще какое-то время назад мы, наверное, такого сказать не могли. Во времена Байдена, Байден потратил много усилий для того, чтобы консолидировать весь западный мир против России, и он этого добился. Были у самого Запада к этому предрасположенности, я имею в виду у Европы, и эти предрасположенности превратились просто в такую вот зацементированную точку зрения, которая сегодня боком выходит самим Соединенным Штатам. Можно сказать, что такие персонажи, как там Урсула фон дер Ляйен там, или Кая Каллас, это люди, которые выросли политически вот в этой среде. И я сложно себе представляю, чтобы они, в случае, если все-таки удастся о чем-то договориться, долго удержались на политическом олимпе. Для них это вопрос выживания, так же, как для Зеленского, только в специфической европейской обстановке. Но это не значит совершенно, что мы должны... облегчать задачу своим противникам, как бы консолидируя их тем, что мы вообще никоим образом с ними ни в какие контакты не собираемся вступать.
Это был бы подарок европейцам.
Это был бы подарок, и это был бы подарок, если уж мы согласились с тем, что они хотят, их идея, как бы главная их идеология в том, чтобы воевать до последнего украинца, то зачем же мы будем им помогать реализовывать именно эту точку зрения? Мы не хотим ни 100-летней, ни 30-летней, ни даже Северной войны, которая длилась 21 год, напомню, в 18 веке. В сегодняшних условиях это не только жертвы, не только ущерб. Это жизнь нескольких поколений, по сути дела, в условиях военного времени. Мы этого, безусловно, не хотим. Это не значит, что мы готовы просто так отбросить все завоеванное, согласиться на какую-то моральную капитуляцию, отказаться от своих целей, но... Это означает одновременно, что мы видим возможность добиваться своих целей мирными средствами, если условия мира будут достаточно принципиальны. Если они будут достаточно принципиальны, то в этом случае у нас есть шанс и возможность вернуться к мирным средствам борьбы за Украину. Кстати, хочу это подчеркнуть. Мы борьбу за Украину не оставим на следующий день после того, как закончится война. Потому что придет череда новых усилий, связанных с тем, что надо будет бороться за то, чтобы эта Украина перестала быть бандеровской. Это сразу не произойдет. И, конечно, я не верю в то, что на следующий день после какого-либо мирного соглашения, значит, вновь придет Богдан Хмельницкий на Украине, который провозгласит курс на объединение с Россией. Этого не будет. Но это не значит, что это надо исключать и не надо над этим работать. Просто это может быть задачей на достаточно длительный срок, но эта задача должна обязательно существовать. Иначе мы отбросим на будущее Украину абсолютно в стан врага, и она останется реваншистским государством, которое будет искать способы и случаи для того, чтобы отомстить России.
Константин Федорович, в Москве, конечно, есть люди, в том числе и во внешнеполитической элите, которые каждый раз, когда возникает хоть какая-то самая отдаленная перспектива договоренности Соединенных Штатов, у них возникает телячий восторг, огромные надежды, и они отмечают все положительное, что уже начало происходить. А положительное происходит. Но есть и другие голоса, которые говорят, что на самом деле американцы могли бы сделать больше. Вот я хочу, чтобы вы послушали один из таких голосов, с моей точки зрения, разумный и влиятельный.
Если Соединенные Штаты были бы последовательны, то в этом случае они давно должны были бы отказать не только в том, чтобы продавать оружие, а не просто поставлять, но и вообще, чтобы его продавать, они могли бы, например, те же Илоны Маски, которые в иных случаях проявляют такую личную инициативу, могли бы отказать в разведданных, которые предоставляются со спутников. Пока еще это время не пришло, но оно может наступить.
Развейте эту мысль, пожалуйста.
Я просто, конечно, вне всякого сомнения, Соединенные Штаты могли бы в каких-то случаях и власть употребить. Вы сами вспоминали, как лихо в 60-е годы убрали, американцы меняли фигуры в тех марионеточных, по сути, государствах, которыми они заправляли. Но я вижу, и вы видите, безусловно, что капля камень точит. И на самом деле происходят изменения. И если не по пути переговоров, как я сказал, то по пути лучшего взаимопонимания с Соединенными Штатами мы продвигаемся. Мы хотели бы, чтобы это было быстрее. Но не любой ценой. Не ценой уступки своих принципиальных позиций, отказа от своих целей. Мы этого не допустим, конечно. Может быть, это кого-то не устраивает. Будем откровенны. Я не уверен, что Дональду Трампу не все равно, где пройдет линия разграничения между Россией и Украиной по итогам мира. Будет, допустим, Донбасс весь в составе Российской Федерации, где будет Запорожье, где будет Херсон. Это нам не все равно. Ему главное реализовать свою задачу. Отказаться от обязательств, связанных с этой войной, переключиться на другие проблемы, переключить внимание на другие проблемы и так далее. Ему важно добиться успеха. Вот это для него важно. Но и на этом пути мы видим, что мы можем добиваться от него лучшего понимания. Сможет это реализоваться в форме мирного договора? Или нам придется продолжить войну в будущем году? Это мы увидим буквально в ближайшее время. Но процесс, безусловно, сложный, учитывая еще сколько всякого рода со стороны Европы, прежде всего, доброхотов, которые хотят этому помешать.
Вот давайте послушаем про оценку, которую дал переговорам с Соединенными Штатами Сергей Лавров. Потому что, с моей точки зрения, Сергей Викторович, он вполне способен и по своему, если хотите, общему настрою, и, конечно, по своему невероятному опыту, он в состоянии избежать ситуации, когда мы смотрим на что-то, касающееся Америки, через розовые очки. Розовых очков я у Лаврова никогда не видел. Но вот давайте послушаем, что он сказал.
Давайте. Недавно, когда здесь у нас был специальный представитель президента Трампа Стивен Уиткоф, по итогам его встречи с президентом Путиным, обе стороны, и российская, и американская, подтвердили взаимное понимание, достигнутое на Аляске. Это очень-очень важный результат, потому что была после Анкориджа определенные паузы. Теперь здесь, в наших переговорах с американцами по украинской проблеме, я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены.
Я вот так интерпретирую эти слова, что да, у нас еще остаются различия в позициях, что реальные барьеры, разграничения в наших подходах еще существуют, но вот какие-то недоразумения, неясности уже сняты. Ваша интерпретация?
Ну, во-первых, еще раз хочу сказать, но мы не должны же представлять дело так, что мы стали Соединенными Штатами союзниками. Безусловно, мы конкуренты за влияние. Безусловно, в Соединенных Штатах сильны те, кто нас недолюбливает, скажем мягко. Но то, что очевидно на этом этапе, то, что очевидно сейчас, это то, что действительно мы по целому ряду вопросов приходим к общему пониманию, когда дело касается конкретно возможности урегулирования и окончания войны на Украине. Да, мы приходим к этому общему знаменателю. Опять же, хочу сказать, что задача, которая стоит не только перед нами, но и перед администрацией, лично перед президентом Трампом, она очень большая. Учитывая настроение в Соединенных Штатах, в Конгрессе, в политикуме, среди оппозиции и так далее, и так далее. Но я считаю, что со стороны администрации, со стороны Трампа было бы большим личным поражением, если бы он это поле битвы уступил и просто умыл бы руки. Он иногда допускает, что он отойдет в сторону, но это фигура речи, на мой взгляд. Он понимает, что попытка его теперь выйти из этих обсуждений, это в данном случае было бы его личным поражением. И я хочу заметить, эта ситуация, окно этих возможностей, оно не безгранично, оно, мне кажется, действует в сегодняшнем варианте, ну, во всяком случае, до середины будущего года, потому что дальше начинаются внутренние проблемы, выборы, перевыборы части Конгресса Соединенных Штатов, и тогда, конечно, будет гораздо сложнее достичь с помощью американской администрации каких-либо решительных шагов по Украине.
Когда вы смотрите на возможных преемников Трампа, наиболее логичным на данный момент является вице-президент Венс. У вас есть о нем какое-то мнение?
Я с ним не знаком. Я познакомился, как и многие, уже будучи под санкциями, находясь здесь и отсюда, наблюдая за тем, что происходит во внутриполитическом плане в Соединенных Штатах, кто там выдвигается. Само по себе его выдвижение на эту роль, само по себе, оно было сенсацией, потому что не все ожидали, что Венс окажется в этой роли. Его молодость относительная, политическая, является очень серьезным козырем на будущее. И, насколько я понимаю, если говорить о будущем, о будущих выборах, они, конечно, не завтра, но они и не за горами, то здесь, безусловно, как всегда, в самой республиканской партии будет конкуренция. Одним из таких конкурентов Венцу, возможно, будет нынешний госсекретарь и помощник президента Марко Рубио. Это как раз человек, который придерживается, на мой взгляд, хоть он в последнее время предпочитает молчать о своих точках зрения, но раньше он говорил о них очень активно. И точка зрения его прежде, она была широко известна. Я бы не отнес его к сторонникам каких-то договоренностей с Россией в ущерб атлантической солидарности или позициям в отношениях с союзниками другими. Вот здесь серьезное противостояние на перспективу. Но пока они члены той самой команды Трампа.
Ну что ж, спасибо за этот интересный разговор. Как мне кажется, очень серьезный разговор. Да, и я думаю, что и для меня, и для нашей аудитории ваша эрудиция и ваш реализм очень и очень полезны.
Спасибо.
Все выпуски «Большой игры» смотрите на сайте Первого канала, а мы будем в эфире уже на следующей неделе.